Вас, братья и сестры, перед нашей общей молитвой давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 6 глава, 41 и 42 стихи, два стиха прочитаем. Евангелие от Луки, 6 глава, 41 и 42 стихи. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вы знаете, интересно, когда мы читаем вот эти слова, какие вот ассоциации вот, появляются у нас? Я думаю, мы не часто слышим на проповеди, вот, когда вот читаются вот эти слова, которые Христос говорил в Нагорной проповеди, обращаясь к слушателям, которые его слушали. На первый взгляд, вот, даже несмотря на то, что эти слова, они произнесены самим Господом, в них вот есть что-то, вот, что непонятно как бы для нашего слуха. Наверное, вот никому из нас не приходилось вот видеть человека, у которого из глаза, как вот здесь говорит Господь, торчало бревно. Вот, тем не менее, вот Господь, Он приводит такой пример, который вот как бы физически он просто невозможен. И вот может показаться странным, но в Библии действительно есть много таких мест, которые вот вызывают насмешки со стороны ее критиков. Многие люди вот только этим и заняты, чтобы, знаете, вот выискивать такие вот места, на которые можно обратить внимание, которые, вот, может быть, не поддаются вот просто физическим объяснениям. И вот эти места берутся и высмеиваются. Но если вот мы с вами, вот, кто верим, что вот Библия является Словом Божьим, что все, что в ней написано, есть истина, то значит, вот все, что написано, значит, в этом есть какой-то определенный глубокий смысл, который необходимо понять. И если что-то вот для нас может быть вот непонятно и может быть вот кажется таким, ну, даже не совсем вот непривычным для нашего слуха, это не означает, что в этом нет никакого смысла. Просто нам необходимо самим, вот, как бы, знаете, подстроиться под Священное Писание, а не пытаться вот Священное Писание объяснить вот нашим физическим пониманием, физической жизнью, как мы, может быть, понимаем. Когда мы читаем вот вообще Библию, неоднократно можно увидеть такие моменты, когда Господь, Он часто прибегал, вот, чтобы объяснить вот что-то, Он объяснял, Он прибегал к таким неравномерным сравнениям. Ну, к примеру, вот взять такой пример, когда Господь желал объяснить своим слушателям о тайнах Царствия Божия, Царства Небесного. Он говорит, что Царство Небесное, оно подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами. И вот он говорит, приведен был к нему некто, который был должен ему 10 тысяч талантов. И так как этот человек не мог ничем заплатить, то государь приказал продать его, жену, детей и все, что он имел, и заплатить то, что он был должен вот этому государю. И вот этот человек, написано, он просил, умолял, и государь все простил ему, царь. Когда он вышел, то он встретил человека, который был должен ему 100 динариев, и он начал требовать от этого человека. Конечно, эта притча, она совсем говорит о другом. Может быть, смысл этой притчи совершенно о другом, о чем мы говорим. Но я хотел здесь показать то, что вот как Господь, Он берет вот для сравнения, чтобы показать, вот, как много может Бог прощать, и как мало человек не может простить. И Он употребляет вот, вот сумму денег. Он говорит, вот 10 тысяч талантов, допустим, и 100 динариев. Но когда вот приводятся такие примеры, мы с вами можем видеть, что все-таки 10 тысяч талантов и 100 динариев – это деньги. И если их вот положить, ну пусть будет большая куча денег, да, и может быть горсть монет, но мы можем представить, что это все-таки идет как о каких-то равнозначных вещах, которые можно представить. Но вот здесь вот Господь говорит вот о сучке, о бревне. Здесь какое-то сравнение, оно несколько особенное. И вы знаете, прежде чем вот говорить вот дальше, хотелось бы вспомнить не так далекое время, может быть лет 20 назад, 15-20 назад, когда, может быть, такое понятие, как фотоаппарат и видеокамера, оно было очень редким. Сегодня вот в основном, может быть, молодые люди, владея вот телефоном, смартфоном, у которых вот есть и фотоаппарат, видеокамера, они сегодня себя снимают, фотографируют, выставляют сразу показ своим друзьям, подругам. Это реальная жизнь. Они живут в таком вот в реальном времени, когда делятся сразу вот своей информацией. Но было время, когда вот это, оно было недоступно. И но тогда вот было вот у некоторых людей, вот видеокамеры, может быть, когда можно было что-то заснять, может быть, такие важные события в жизни людей, которые считали, ну, может быть, такое как событие, как свадьба. Приглашался вот такой обладатель счастливой вот этой видеокамеры на это мероприятие. Он приходил, он снимал все происходящее на этом пиру. И потом, вот спустя какое-то время, вот молодые, которые поженились, родственники, могли сесть и посмотреть то, что происходило вот на этом мероприятии. И знаете, вот тогда, интересно, для многих людей было таким легким шоком, когда каждый человек мог себя увидеть со стороны. Для себя, может, для, сегодня для нас оно может быть не совсем понятно, когда мы сегодня окружены вот этими видеокамерами, когда мы сегодня можем посмотреть, и каждый знает, как он выглядит. Но тогда, знаете, вот и люди, когда вот видели себя первый раз со стороны, говорили, как будто бы, знаете, вот не я, и движения не мои, и голос не мой, как будто вообще вот, ну, я даже себя не представлял таким, вот тогда было такое вот даже высказывание у людей. Но вот всегда так бывает, когда вот человеку удается непредвзято посмотреть на себя со стороны. Но вот тогда, когда Господь обращался с вот этими словами к слушателям, это было время еще далеко до изобретения вот этой видеокамеры, когда можно было заснять, показать человеку, как он выглядит со стороны. И вот, вот этот пример, те слова о сучке и о бревне, они вот помогали тем людям, которые слушали Христа, вот были вот тем средством посмотреть на свою жизнь со стороны, увидеть себя со стороны. Жизнь людей, она меняется вот каждое поколение. И то, что сегодня может быть привычным для одного поколения, оно может быть непонятно другим поколениям. И поэтому, может быть, часто вот такие вот конфликты в непонимании поколений, потому что вроде казалось, одно поколение проходит, сменяется другим, и уже многое меняется в жизни, часто непонятно. Но как тогда вот понять то, тех людей, которые жили 2000 лет назад, для того, чтобы вот понять, чем они жили, понять, вот их, для, как вот Господь обращался, какими примерами, необходимо немного понять, вот как эти люди жили, что они, чем они пользовались в жизни. Вот сегодня для нас, допустим, когда необходимо нам приобрести какое-то жилье, ну, может быть, мы решаем в таких вот, ну, основные три варианта, да, мы или снимаем апартмент, или покупаем дом, или строим дом сами. Ну, может быть, в основном вот так вот решается этот вопрос жилья. В то время, когда вот было во время израильского народа, когда вот был Господь до этого, в израильском народе вот решался этот вопрос тоже своеобразно. И мы читаем, вот в Библии есть несколько примеров, которые показывают, вот как строилось жилье, когда люди были, была вот такая необходимость возникала у людей. И хотелось бы обратить вот внимание на два случая вот из Священного Писания, которые говорят о том, вот как люди решали вот этот вопрос с жильем. Первый случай, когда вот сыны пророков, они находились при Елисее, и они когда начали говорить, что Елисею, нам тесно здесь все вместе, давай мы пойдем к Иордану, срубим каждый по бревну и построим себе жилище. И тогда он говорит, хорошо, идите. И там написано, что они пошли, валили бревна вот эти и начали строить для себя, вот, для жительства вот, помещение. Другой пример, который мы читаем, это было при царе Кире Персидском. Этот царь издал указ, чтобы вот иудеи, они начали строить дом Божий, восстанавливать дом Божий разрушенный. И он дал повеление такое, чтобы говорить, чтобы все, что необходимо было для дома Божия, для восстановления, чтобы все давалось, чтобы никаких препятствий не было. И более того, он говорит, издал такой указ, что, говорит, мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Вот здесь мы видим, насколько вот решался вот этот жилищный вопрос, и насколько вот это дерево, оно играло вот такую важную роль в жизни вот этих людей. И здесь вот даже написано, что вот, видимо, даже какую-то несущую конструкцию было, потому что он говорит, будет вынуто бревно из жилища, и жилище разрушится у этого человека, который будет непослушен царскому указу. И этот пример, это примеры, они нам показывают, что вот дерево, оно играло важную роль в повседневной жизни. И вот теперь, когда вот Господь вот обращается к своим слушателям и говорит им о сучке и о бревне, вроде обычные примеры физические, которые, может быть, ну, для нас не совсем сегодня как бы понятно, но перед их внутренним взором вот этих людей должен предстать был весь этот трудоемкий процесс рубки дерева. И этот процесс заключался в следующем: срубить бревно, обрубить ветви или сучья и использовать вот это бревно уже готовое по назначению. И когда Господь говорит вот слушателям своим о том, что вот вынуть сучок намного легче, люди, которые знали вот суть дела, о чем он говорит, они были с ним согласны, потому что они понимали, что легко срубить дерево, взять острый топор, обрубить вот эти сучья и ветви, которые мешают. И насколько тяжело, когда, может быть, уже предстоит вот эта важная работа, взять вот это само бревно тяжелое и применять уже для строительства или для другого нужды, для которой оно нужно было. И зачастую это было не под силу одному человеку. Нужно было, может быть, даже и помощь других людей. Но как вот это является вот такой, знаете, тяжестью в физической жизни, вот как люди сразу понимали, насколько это тяжело, настолько вот Господь, Он подчеркивал, настолько эта тяжесть, она является и образ бревна, он означает тяжесть и в духовной жизни. Вот хорошая иллюстрация для того, чтобы нам было понятно, служит вот пример из жизни Давида. Знаете, мы сегодня уже слышали вот о Давиде, но мы его слышали сегодня вот, ну, с хорошей стороны. Но, к сожалению, в жизни Давида были и темные стороны. Но вот в том-то и суть Священного Писания, что оно не умалчивает вот о всех и о достоинствах и недостатках людей, которых она описывает. И вот в жизни Давида был такой случай, когда вот он увидел Версавию, и он взял ее себе, содействовал тому, чтобы вот муж ее, Урия, он погиб на войне. И после этих событий, вроде казалось бы, все уже как будто утряслось, а Господь посылает пророка Нафана к Давиду. И вот эта история, она говорит о том, что когда вот Нафан пришел к Давиду и начал говорить ему такие слова. Вот в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У бедного вот не было ничего, кроме вот одной овцы, которую овечки, он даже называет здесь, которую он купил маленькую, выкормил. Она вот для него как дочь была, говорит. И вот настолько вот это животное, говорит, было близко к нему. Но к богатому пришел какой-то вот странник, и тот пожалел вот взять со своего стада, со своего стада скота. И вот пошел к бедному и забрал вот эту овечку. И приготовил для того странника. И когда вот Давид вот это сидел, слушал, то написано, он сильно разгневался на того человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Знаете, вот вначале хотелось бы обратить внимание на то, как вот Нафан начинает разговор. Он не приходит к Давиду и не говорит сразу ему так, знаете, в лоб, как вот, ну, часто, может быть, у нас, может, такие слышно. Вот говорит: «Я вот напрямую сказал, вот, что ты не так поступаешь». Вот, как, знаете, вот иногда вот у нас, может быть, решаются некоторые вопросы. Вот, чем отличается вот израильский народ, вообще вот эти люди Востока? Тем, что вот они, у них вот речь, она немножко замысловатая. Они очень часто вот употребляют вот этот вот принцип притчи. Часто вот их речь, она такая как бы, ну, как бы затуманена, что не сразу поймешь, о чем идет речь. И вот здесь мы видим, что вот Нафан, он также пришел, и он не стал сразу говорить Давиду: «Давид, вот ты грешник, вот ты согрешил перед Богом». Он начинает, как бы, знаете, издалека, начинает вот рассказ, вот эту историю. И Давид его слушает. И вот, чтобы, знаете, нам было понятно немного, кто читал книгу «Бытие», наверное, помнит вот эту историю, когда вот Авраам торговался с сынами Хетовыми за землю, которую он хотел купить. А эта история записана в книге «Бытие». И вот когда у Авраама умерла жена Сара, и ему необходима была земля для того, чтобы вот схоронить умершую, и он пришел к сынам Хетовым, написано, он поклонился и говорит: «Мне нужно вот место для погребения умершей моей, продайте мне землю». И написано, сыны Хетовы начали говорить такие словами: «О, господин, вот ты вот раб Божий, ты вот как князь Божий среди нас, вот возьми землю даром, похорони умершую». Написано дальше, Авраам опять кланяется вот этим сынам Хетовым, опять говорит: «Если я нашел благоволение в очах на ваших, вот поговорите с Ефроном, сыном Цахаров, пусть он мне продаст поле и землю, которая принадлежит ему». А сам Ефрон, он также находится среди этих сынов. Он встает и говорит Аврааму: «Господин, да возьми, я тебе вот просто так дарю эту землю, забери ее». А Авраам опять на своем кланяется там и говорит: нет, вот я тебе дам землю, сколько, ой, дам денег, сколько ты попросишь, продай мне землю. И вот идет такая, знаете, торговля. И Ефрон, вот в конце концов, он как бы, вроде как бы за такую символическую цену, он говорит: ну хорошо, вот что это стоит земля, 400 сиклей, что для тебя и для меня, возьми ее про это, купи и похорони умершую твою. Знаете, вот когда читаешь вот эту историю, первое впечатление складывается, что вот люди, которые вот участвуют во всем этом, вот Авраам, сыны Хетовы, вот этот Ефрон, создается такое впечатление, что эти люди, они не знают, как угодить друг другу. Настолько вот вежливо, настолько, знаете, вот, ну, каждый вот старается вот так вот быть впереди, чтобы уступить. Но это только, знаете, внешне. На самом деле здесь очень тонкая игра слов. И Авраам понимает, что если он возьмет эту землю даром, сыны Хетовы впоследствии, они будут претендовать обратно на эту землю, потому что нет юридических свидетельств того, что земля была приобретена законно. И Ефрон также понимает, что ну, не стоит отдавать то, что принадлежит тебе, за просто так. Но, как бы, знаете, вот... Вот этот идет торг, вроде так все красиво, вроде каждый старается друг другу уступить, но тем не менее, и вот в конце концов Ефрон говорит: ну вот да, 400 сиклей серебра, что тебе и мне, вот столько стоит земля. И кажется, что вот просто за такую, знаете, символическую цену отдает. Но на самом деле это не так. 400 сиклей серебра для того времени это была весьма существенная сумма. А если мы читаем уже дальше, вот третью книгу царств, израильский царь Амри купил участок для строительства целого города Самари за 600 сиклей. И это были очень огромные деньги. Поденщик или ремесленник, которые работали в то время и получали 10 сиклей в год зарабатывали, они за всю жизнь не могли столько денег зарабатывать. Но смотрите, вот в этом вот проявляется такая, знаете, вот восточная тонкость этих людей. Они вроде бы и стараются как бы уступить друг другу, вроде как бы все таинственно у них, так все красиво, но каждый все равно вот добивается своей цели. Когда вот мы читаем, вот пророк Нафан, он пришел к Давиду, он также не начинает вот сразу, знаете, вот бить ему в лоб, говорить, что ты грешник. Он начинает издалека, начинает постепенно. Но здесь мы видим, знаете, вот очень странную такую реакцию самого Давида. Ведь Давид, он тоже принадлежал к этому народу, и он был очень мудрым человеком. И вот он должен был понять, что если пророк пришел, оно должно было насторожить Давида, почему он пришел, а уж тем более рассказанная Давидом Нафаном притча. В те времена вот люди часто прибегали вот к таким многим образам, и когда мы читаем вот пророческие книги, в частности, вот, там очень много описывается, когда вот пророки, они пользовались многими вещами, чтобы вот объяснить волю Божию народу. Ну, к примеру, вот часто вот мы читаем, когда вот пророков пользовались такие вещи, как кирпич, льняной пояс, допустим, кипящий котел. И вот, вот эти вещи, они как-то употреблялись для определенных действий, чтобы до людей пророк мог донести вот волю Божью. И если для нас сегодня, вот, к примеру, вот проповедник или вот, ну, кто-то вот принесет, допустим, на это место какой-то предмет и будет, вот, знаете, вот что-то изображать, но по меньшей мере это будет выглядеть несколько странным. Но для того времени это было очень понятно, и люди это очень, очень тонко чувствовали. И очень хороший пример, вот есть иллюстрация к этому из жизни пророка Иезекииля, когда вот Господь говорит, что я заберу утеху, язвою, утеху очей твоих, и у него умерла жена. И Бог говорит, что когда вот она умрет, ты не делай вот так, как делают остальные люди, не совершай вот это траур, но наоборот, оденься, обуйся, приведи себя в порядок, не делай вот такого, как вот делают по умершим, там, не во вретище, не всякие, не сы пеплом, а будь вот в таком вот в здравом состоянии, сиди и молчи. И вот когда вот это случилось, когда у человека умерла жена, интересно было то, что... Когда Иезекииль говорит: я все сделал то, что повелел мне Господь, тогда вот простой народ, он пришел, подошел к Иезекиилю и говорит: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты сделал? Вот даже для простых людей было понятно, что в жизни пророка вот многое, что совершается, есть вот определенное значение. И этот пример нам показывает, что даже вот простые люди, они понимали, что вот если что-то в жизни пророка случилось, это не просто так. Это, скорее всего, что Бог что-то хочет сказать к народу через этого человека. Но почему тогда, когда вот Давид, Нафан пришел к царю Давиду, Давид, он упустил из этого внимания? Ведь пророк, он не появился для того, чтобы просто рассказать Давиду басню какую-то. Хотя вот первые слова, произнесенные Нафаном, они должны были насторожить Давида. Нафан говорит так: «В одном городе были два человека». Вот здесь вовсе не говорится о том, что Нафан пришел и говорит: вот Давид, это в твоем царстве, или в каком-то другом царстве или государстве произошло. Но он говорит: в одном городе это произошло. Это вот история, она сразу принимает такой оборот, она имеет сразу значение притчи, она не имеет конкретного, знаете, вот такого определенного действия, места действия, потому что в притче очень часто это не важно, вот предметы какие участвуют, или это важна сама суть, которая заключена в самой притче, в смысл ее. И Давид, когда он слушал вот это, вот эти первые слова, они были, должны были его насторожить, но Давид выпускает это из виду, и он воспринимает эту историю как настоящую. Он слушает ее и думает, что на самом деле действительно есть такой человек, про которого говорит Нафан. Почему Давид так поступает? Потому что вот тяжесть вины, которую вот он совершил, тяжесть вины, которую он ощущал, она оказывала на него сильное давление. Для своей совести, которая доставляла ему мучения Давиду, он вдруг увидел, знаете, какой-то выход, вот такую отдушину, если можно так употребить, когда он слушал, что есть другой человек, который поступает так же плохо, может быть, даже где-то и хуже, чем Давид поступил. И вот для Давида это было очень кстати, когда вот он вдруг увидел, что есть еще такой человек, который поступает хуже. И в таком вот порыве самооправдания Давид выносит приговор, смертный приговор тому человеку, которым он сам является. Вот как вот, знаете, когда вот рассуждаешь над этой историей, не согласиться с теми словами о бревне, о котором говорил вот Господь. На тот момент вот Давид, он оказался духовно ослепленным. Он даже не понял о том, что вот, понимая всю культуру своего народа, все, для чего пророк приходит, что пророк не пришел просто так, он пришел обязательно сказать слово Господне. И тем не менее он все это упустил, потому что, знаете, когда вот совесть, она ему не давала покоя, он всячески искал вот какого-то избавления для себя. И он увидел это в том, что нашелся еще один человек, в котором он увидел недостатки, может быть, даже, как по его мнению, они были большими, чем у него. И тогда происходит, знаете, следующее. Нафан обращается к Давиду и говорит: «Ты тот человек». Господь говорит: вот я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, я тебе дал все, и жен, если бы тебе было мало, я бы тебе еще больше дал, Бог говорит. Но зачем вот ты так поступил? Зачем ты, говорит, пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его убил мечом аммонитян. И здесь обвинения, они, знаете, вот сыпятся одно за другим на Давида, когда с Нафаном произносит вот эти слова. И знаете, такое выражение, вот как человек морально раздавлен. Вот о Давиде, если сказать, вот он действительно в этом состоянии находился, в таком раздавленном состоянии. Ему больше не было ничего сказать, потому что он уже и сам себе вынес приговор, когда он вынес смертный приговор тому человеку, хотя Нафан говорил о нем самом. Он на себе почувствовал вот эту правдивость слов, которые говорил Христос вот о бревне в глазе. То, что заслоняло вот эту тяжесть, которая мешала ему видеть правильно, мешала правильно оценивать ситуацию, мешала правильно вот давать правильную оценку то, что происходит. А ведь этого можно было бы избежать, если бы Давид вот сразу бы признал свою вину и не пытался прятать свои проступки вот за проступками других, за проступками вот такого того человека, про которого ему рассказывал Нафан. Если вот быть внимательным к словам Христа, тому, вот, которым прочитали в начале, вот о сучке и бревне, то можно увидеть следующее. Его предупреждения, они идут в определенной последовательности. Сначала Господь предупреждает быть человеком осторожным в суждении другого, затем призывает обратить внимание на себя, а уж затем Господь вот выносит приговор, называя человека лицемером. Бог не сразу, смотрите, он как бы вот такое слово вот резко он говорит к человеку. Он дает какой-то вот такой шаг за шагом, он открывает человеку, как должно происходить. И он говорит: вот если вот пошла вот такая стадия, необходимо остановиться вовремя. И Бог дает вот каждому возможность этого избежать. Он давал возможность и Давиду. Вот когда пришел пророк Нафан, Давид был должен был с первых слов понять, что идет речь о нем. Что если бы пришел пророк с такой обвинительной речью, и что пусть она таинственная, пусть она такая, знаете, завуалированная, как вот эта речь была пророка, но тем не менее Давид должен был понять, что речь идет о нем, потому что это он в жизни так поступал. И здесь вот можно, даже вот когда мы читаешь эти слова, оно может быть поначалу звучат очень резко, когда Господь вот говорит вот так вот, что вот бревно в твоем глазе, что ты вот лицемер, обращаясь к человеку. Но знаете, вот когда читаешь внимательно и рассуждаешь над этим местом Священного Писания, больше можно сравнить здесь Господа вот с врачом, который вот пытается предотвратить развитие болезни. Тем более вот на страницах Священного Писания мы очень часто видим, что вот Господь, Он является как бы в роли врача. Вот даже вот многие места в Ветхом Завете говорят, что вот «я уврачую, я исцелю». Пророк Иеремия говорит: «Исцели меня, Господи, и исцелен буду». И когда уже даже Христос ходил по Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь, то все люди приносили ему больных, немощных, одержимых различными болезнями и припадками, бесноватых и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Вот с таким же успехом, с каким Господь вот исцелял вот такие физические недуги людей, он также способен исцелять и душевные, и духовные. Знаете, вот в одной книге я прочитал такую цитату, я хотел бы процитировать, что многие дела, вот те, что вначале выглядят такими простыми, что ты не придаешь им большого значения, они вроде тех болезней, которые начинаются почти незаметно, с чего-то неопределенного, что называют просто недомогание. Когда такую болезнь наконец начинают принимать всерьез, часто бывает слишком поздно. Оно действительно вот так вот, для каждого человека, который дорожит своим физическим здоровьем, дорожит жизнью, наверное, будет намного приятнее, даже когда вот это здоровье подорвано физическое, будучи на приеме у врача, услышать то, что еще есть возможность вот простыми лекарствами восстановить здоровье, утраченное пусть даже. Но также возможно и обратно, когда вот врач обследует человека и говорит, что месяц-два и нужно уже готовиться к смерти, потому что болезнь уже находится в таком состоянии, что на данной стадии она, эта болезнь, неизлечима. И Господь, вот, знаете, вот как хороший врач, Он предупреждает вот о тех симптомах, которые появляются перед тем, как разовьется уже такая серьезная болезнь, когда уже, может быть, будет поздно, вот как было вот и в жизни Давида. И Он вот шаг за шагом предупреждает, вот как это развивается. И Он говорит: если ты вдруг, у тебя появляется, вот если у меня сегодня вдруг появляется такой дар в кавычках, вот видеть недостатки, Бог говорит, что это начало вот развития серьезного какого-то духовного заболевания. Есть еще возможность все исправить. То, что, знаете, мы видим недостатки, в этом нет ничего особенного. Потому что, когда мы читаем вот первое послание от Иоанна, он там пишет такие слова, что весь мир лежит во зле. Знаете, достаточно просто по сторонам посмотреть, и увидишь множество и кучу недостатков, на которые можно обратить внимание. Но Господь вот ставит вопрос по-другому. Он говорит о том, вот, что побуждает меня сегодня видеть эти недостатки. Почему я стал? Может быть, мне просто, подобно вот как было в жизни Давида, приятно видеть вот эти недостатки вокруг меня для того, чтобы оправдать свои. И вот поэтому Господь, Он не говорит, что мы будем жить в таком мире совершенном, где все будет правильно, но Он предлагает средства, как бороться с тем несовершенством, которое нас окружает. И Он говорит, даже когда ты это видишь, вот недостатки, Он говорит другой момент: вот ты попробуй теперь вынь прежде бревно, которое в твоем глазе, и тогда вот ты увидишь, как помочь тому, которого ты увидел сучок в глазе. С одной стороны, вроде бы все просто, но с другой стороны, как применить это на практике? Ведь это, ну, очень сложно, потому что это очень такое, знаете, ну, действительно, это сложная процедура, как это сделать. И даже вот тогда, когда вот апостол Павел, он уже писал, уже церквам, когда образовались, когда вот в этих церквах были люди, которые, ну, и согрешали, падали. И для исправления даже таковых апостол Павел пишет особой категории людей, которых он называет духовными. Он в послании к Галатам пишет: «Вы духовны, говорит, вот, братья, говорит, если впадет человек в какое-то согрешение, Вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Вот этот практический совет со стороны Павла, как правильно вот решать вот этот, как удалять вот эти недостатки, может быть, но он также предупреждает, что необходимо быть осторожным по отношению к себе. Вот он говорит, несмотря на то, что человек вроде даже и духовный, но, говорит, необходимо наблюдать за собой, чтобы не быть искушенным. Это, знаете, как вот можно сравнить, как на поле боя, когда лежит раненый, и вот санитары пытаются вынести этого человека. И они должны быть не просто вытащить его с поля боя, но быть осторожным, чтобы и самим не пострадать от вражеских пуль. Знаете, вот это вот созвучно вот со словами нашего Господа, когда Он говорит, вот, если ты сможешь вот исправить в своей жизни, тогда вот и ты по-настоящему поймешь, как помочь другому человеку, которого ты, может быть, замечаешь вот сучок в глазе. И, знаете, вот действительно, вот рассуждая над этим, понимаешь, вот насколько это сложно. И насколько вот Господь, вот Он, предвидя вот нашу вот такую природу человеческую, знал, вот, что насколько нам легко будет прятаться, вот, знаете, за недостатки друг друга, что Он предупреждает, вот, говорит, если вот это начинается, сразу вот задумывайтесь, что значит, что-то происходит, может быть, уже в жизни моей не так, что если я вдруг начинаю что-то видеть недостатки, может быть, уже вот что-то тяжелое, что-то вот какое-то, знаете, вот подобно как бревно, что-то тяжелое в жизни моей, оно уже начинает меня давить, и как бы находя выход для своего оправдания, я начинаю видеть вот недостатки, которые меня окружают. И если, может быть, из того, вот, что мы прочитали сегодня, если хоть немножко вот, ну, мы попробовали вот понять вот ближе вот эти слова, которые Христос говорил, тот глубокий смысл, и да помог бы нам Господь, вот, действительно, когда читая Священное Писание, вот, больше вникать, больше стараться понять даже вот такие места, которые, может быть, зачастую мы просто механически проходим, и все, потому что, ну, они, может быть, даже где-то режут наш слух, когда вот Господь, вот, может быть, так резко говорит вот такие слова. Но если мы вникнем, то мы увидим действительно вот заботу нашего Господа о каждом из нас, потому что Он не просто упрекает человека, что даже вот... Вот он говорит, что, допустим, бревне в том глазе. Господь до этого, он говорит о другом. Он говорит сначала, почему ты видишь недостатки. И как бы старается обратить наше внимание перед тем, как вот вынести суд. Вот обратить внимание на то, почему у меня такое созрело. И пусть Господь благословит нас. И сегодня уже было, знаете, вот утром как-то упомянуто, что вот через неделю... Опять будет вот совершаться заповедь Господня. И когда вот совершается вот заповедь Господня, мы вот, может быть, особо вот в пятницу проходят такие служения, которые направлены на то, чтобы подготовить нас для того, чтобы участвовать в заповеди. Но давайте вот попробуем, вот даже не обращая внимания вот на, может быть, большие грехи, как мы, может быть, читаем, вот, а вот на мало вот эту неделю вот попробуем. Вот когда вот возникнет у нас желание такое вот увидеть какое-то, или даже не желание, а вот просто вот увидим вот такое вот, какие-то недостатки вокруг нас, попробуем просто вот поглубже исследовать себя, почему я вдруг стал это замечать, и попробовать само себя исследовать, как и апостол Павел, он призывает, он говорит, вот исследуйте самих себя в первую очередь, и да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.